Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». В студии вас приветствует Либор Кукал. С чего мы начнем сегодня? С обзора чешской еженедельной прессы и чешских блогов. Его традиционно готовит Катя Прокофьева. Она знает, о чем пишут чешские журналы.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Рефлекс» уделяет внимание приговору панк-группе «Pussy Riot». Как известно, чешские масс-медиа ранее высказались в поддержку хулиганок, новомодных мучениц во имя демократии и свободы слова в России. Но вот что пишет «Рефлекс». Сравните трех молодых девушек, которых, очевидно, забавляет сама ситуация, и которые при чтении вердикта хихикают и напевают себе под нос песни, с людьми, приговоренными коммунистическим режимом в 50-х годах в Чехословакии. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что суд над Pussy Riot не имеет ничего общего с процессом над Plastic People of the Universe. Если рассуждать о ситуации с позиции нашего, с 89 года крайне негативного ко всему русскому отношения, то, понятно, речь идет о монструозном процессе во имя политического произвола. У нас бы девчонки получили условно штраф или общественно полезные работы, и то при условии, что им бы простили пренебрежительное отношение к суду. Такое панибратство покоробило даже чехов. Однако девушки не чешки, и это не первая их хулиганская выходка. Они понимают, что в России церковь и государственная власть испокон веков сильно связаны, что для нас, например, непостижимо. Если бы панкующие девицы выступили с чем-то подобным в мусульманской стране, их приговорили бы к смерти в лучшем случае, а, скорее всего, забили бы камнями прямо в мечети. Да ладно, зачем далеко ходить? Сделай они подобное в католическом костеле на Сицилии или вот даже в соседней религиозной Польше, их бы никто не гнал в суд. Общественное мнение верующих обошлось бы с ними гораздо строже. Путин доволен, РПЦ показала всему миру, что тот, кто повернется к ней задом, позаду и получит. Девочки стали знаменитостями вопреки качеству своих песен. Остальной мир получил хорошую возможность порадоваться за себя и поругать Россию. Спите спокойно, земля вертится, все идет своим чередом. Pussy Riot не мученицы. Это девочки, которые хотели бы быть художницами, которые любят провоцировать, которые добровольно живут в России, где их никогда не понимали и не поймут. Им нравится выделяться из толпы, которую они презирают. В России это делает их диссидентками. У нас бы на них даже пес не тявкнул. Тот же журнал по частям публикует увлекательный сериал о пяти семействах, которые рулят Чехией. Это предприниматели Петр Келнер, Зденек Бакала, Марек Даспива, Андрей Бабиш и Карл Комарек. Бабиш интересует отдельно, поскольку целенаправленно и дерзко проникает на чешский медиарынок. Итак, пишет «Рефлекс». Бабиш произнес таинственную фразу: «Разумеется, я буду заниматься средствами массовой информации, чтобы они могли писать демократически». Понимать это надо так, что без Бабиша предыдущие 20 лет после Ноябрьской революции были в чешских масс-медиа недемократичными, и им нужен кто-то очень мудрый, вроде Бабиша, кто наконец-то поведет их по правильному пути. Также из этого следует, что именно Бабиш призван распознать того, кто пишет недемократически. А потом того он в наказание купит и скажет: «А сейчас будете писать демократически, а не то увидите». Недавно этот предприниматель спросил одного журналиста, сколько в журнале, где он работает, редакторов. Когда он узнал цифру, то усмехнулся, махнул рукой и сказал: «А у меня их 160», имея в виду работников своего еженедельника 5 плюс 2 дня. Наверняка этот хищный бизнесмен думает, что редакция – это армия, сила которой измеряется, как на войне, количеством писак. И вот отсюда понятно, что будет, если соединить экономику, политику и СМИ в одной персоне. Бабиш, один из богатейших предпринимателей Чехии, основал политическое движение «Оно-2011» и собирается участвовать в парламентских выборах. В то же время он финансирует еженедельник «5 плюс 2 дня», который издается миллионным тиражом и раздается бесплатно. Кроме того, он хочет купить медиагруппу «Centrum Holdings», с которой работает новостной сервер «Aktualnie.cz». Кто поверит, что он не хочет таким образом проталкивать свои политические и торговые интересы. Угольный барон Зденек Бакала издает «Господарские новины» и «Респект». Помощник олигархов Яромир Соукуп владеет журналами «Тидень», «Инстинкт» и «Седмичка». Предпринимателю Франтишеку Савову принадлежит издательство «Млада фронта Днес», стальному королю Хренеку «Барандов ТВ», а фирме «Джей TNT, до недавнего времени телеканал Z1. Разочарование Бабиша, что СМИ не пишут о нем так, как ему хотелось бы, понятно. Если бы он был настоящим демократом, он бы этому порадовался. А то в следующий раз кто-нибудь и его купит.
Вы знали, что и в Праге был свой мавзолей? Мавзолей коммунистического вождя Климента Готвальда. Что случилось с Климентом Готвальдом и что сейчас в мавзолее, расскажет Ася Чеканова. Мы повторяем рубрику «Исторические прогулки».
Исторические прогулки.
На самом деле помещения, в которых располагался мавзолей рабочего президента Чехословакии, время от времени открывались для посетителей без всякой выставки. Но создатели экспозиции «Лаборатория власти» постарались усилить и без того гнетущую атмосферу усыпальницы президента, чтобы посетители не сомневались. Жилось в Чехословакии в 50-х из рук вон плохо. Как рассказывает один из авторов выставки Марек Юнак,
архитекторы очень творчески подошли к оформлению этой экспозиции. Сразу при входе вы почувствуете эту стесненную атмосферу, в которой жило в то время население Чехословакии. А когда посетители видят лучик света, надежды, то выясняется, что это на них направлены пулеметы, и перед глазами у них мертвый Готвальд. И выбраться из этих комнат невозможно.
Также оно с того простору не де-факто унику.
Архитектор Владимир Соукенко добавляет.
Главное на этой выставке – ощущение человека, который спускается в комнаты, долгое время стоявшие закрытыми. Поэтому мы решили обойтись без особенных иллюстраций. Ведь сейчас на нас везде изливаются потоки информации – пусть посетитель постоит здесь, его переживания будут скорее внутреннего характера.
В отличие от мавзолея в Москве, который был специально построен для размещения останков Ленина, чехословацкие коммунисты решили использовать под мавзолей своего лидера здание уже существующее и имеющее огромное значение для чешского народа. Возведенный на холме Витка в 1938 году нынешний народный памятник первоначально именовался памятником народного освобождения и восхвалял подвиги чехословацких легионеров.
Символом 50-х лет є до určité міри і народний
пам'ятник. Памятник на Віткові можна назвати символом 50-х годов. Ещё летом 1948 года здесь были выставлены останки президента Эдварда Бенеша. Памятник был посвящён легионерам и антинацистскому сопротивлению. Но через несколько лет всё изменилось. В 50-м году чехословацкие историки резко выступили против легионеров Масарика, Бенеша и всего, что напоминало о Первой Чехословацкой Республике.
А вообще против всему, что припоминало Первую Чехословацкую Республику.
В памятнике на Виткове в то время хранилось множество произведений искусства с легионерской, читай, антибольшевистской тематикой. Разумеется, это шло вразрез с тогдашним политическим курсом Чехословакии. Витковский памятник решено было превратить в пролетарский пантеон.
А дошло вообще к тому, что здесь славностно были уложены...
Здесь были торжественно установлены урны с пеплом Богумила Шмерала, Станислава Костки-Ноймана и других коммунистических политиков. Когда в марте 1953 года умер Климент Готвальд, памятник превратили в мавзолей его имени. В том же году его перестроили, достроили подземную часть, в которой находилась лаборатория, где тело бальзамировалось. Был также перестроен главный зал, там разместили стеклянный саркофаг. Говорят, что сначала зал предназначался для хранения останков президента Масарика, но тот еще при жизни высказался против этого. В качестве мумии Готвальд провел в памятнике 9 лет, а в марте 1962 года его тело было кремировано.
Обобщил историю погребального сооружения на Виткове Марек Юнак. Мавзолей работала в условиях глубокой секретности около 200 человек. Бальзамирование тела осуществили советские специалисты из научно-исследовательской лаборатории при Мавзолее Ленина. Они провели обучение чехословацких коллег и передали им заботу о сохранности останков. Гримеры из киностудии «Барандов» отвечали за то, чтобы на лице вождя чехословацкого пролетариата всегда лежал необходимый слой мейкапа. При спуске из зала красноармейцев в помещение мавзолея сначала попадаешь в маленький центр управления с многочисленными счетчиками, указывающими уровень давления и температуру. По соседству гранитные плиты саркофага, в котором останки вождя хранились в 60-е годы, уже после кремации тела.
Но от коллег из Национального музея мы узнали, что изначально эти плиты не были изготовлены для Готвальда. Они предназначались для легионеров, но после войны сменили хозяина.
Говорит архитектор Владимир Соукенко, главный архитектор экспозиции «Лаборатория власти». Больше всего ужаса наводит бывшая лаборатория, куда саркофаг спускали для проведения регулярных проверок тела.
В этой выложенной кафелем комнате с телом работали врачи, три ведущих пражских патолога. Саркофаг поднимался через отверстие в потолке наверх, а потом спускался вниз. Раз в месяц проводились процедуры по обеспечению сохранности тела. Об этом в книгу «Бальзамирование» вносились записи. Из нее мы знаем, что левая щека товарища Готвальда слишком мокла, поэтому ее подсушивали и чистили.
Подробнее о книге «Бальзамирование» рассказывает Павел Доуша, директор Чешского исторического музея.
Книга состоит из двух частей. Первая велась еще на русском языке, а во вторую записи вносили уже чешские врачи. Оригиналы книг «Бальзамирование» хранятся в Пражском национальном архиве. Мы показываем посетителям факсимили второй книги, в которой есть и запись о том, что была проведена кремация тела.
Гостям лаборатории власти обещают открыть тайну книги «Бальзамирование», но, по сути, тайна сводится к рассуждениям о том, в каком состоянии было тело Готвальда на момент кремации. Сразу скажем, что историки опровергают версию о том, что технология бальзамирования дала сбой. И сходится во мнении, что решение о кремации было принято по политическим причинам, а не потому, что Готвальд, скажем так, сгнил. Как говорит экскурсовод Петра Долейшкова,
так не кулі такове речі, же в якому стані то тіло було, наколик це бальзамирование.
В Чехии с удовольствием обсуждается тема о том, насколько удалось бальзамирование, в каком состоянии находилось тело. Ходили слухи, что тело начало распадаться и к моменту кремации уже не имело нижних конечностей. Якобы на киностудии «Барандов» изготавливались протезы для Готвальда. Но мы беседовали с одним из врачей, который заботился о мумии, и тот опроверг версию о том, что тело разлагалось.
Благодатной почвой для разного рода легенд была и сама смерть президента, который провозглашал себя учеником Сталина и скончался после поездки в Москву на похороны вождя народов.
Ходили слухи о том, что Готвальд был отравлен, что причины его смерти не смогли объяснить врачи. Мы располагаем вот какими фактами. Готвальд любил выпить и был болен сифилисом. Врачи предупреждали, что ему не следует ехать в Москву на похороны Сталина, поскольку для него была вредна смена атмосферного давления. Но он полетел в Россию и в результате умер от внутреннего разрыва сердца. То есть спекуляции об отравлении не подтвердились.
Tím by se daly vyvrátit veškeré spekulace o nějaké jako otravě.
Как вы думаете, что может означать чешское выражение «пукат смихи»? Да, вторая часть явно связана со смехом. А что же значит первое слово? Вы это узнаете уже скоро от Ольги Васенкевич.
давайте говорить по-чешски.
Дорогие друзья, здравствуйте! Чего греха таить? Лето у нас с вами вышло весьма расслабленное. Можно сказать, попивая коктейль на пляже, мы в свободное от этого занятия время изучили пару новых чешских выражений. Но я считаю, оно и неплохо. Все-таки пахать как каторжный не слишком полезно для мозгов. Я вот внезапно подумала, что в русском языке существует одно интересное выражение, которым обозначают богатых людей. Говорят, у него денег куры не клюют. Интересно, почему же куры в принципе должны клевать деньги? Зато у чехов значительные финансовые средства приравниваются к шелухе.
«Ма пенес яко слупек».
У него денег как шелухи. Вот это я понимаю, высокодуховный народ. Кстати говоря, большое количество детей чехи также не считают великим достоинством и приравнивают это практически к той же шелухе, а то и похуже.
«Ма дети яко смети».
У него детей как мусора. Весьма занимательный поворот событий. Согласитесь, некоторые выражения, которые мы тут с вами изучаем, просто не могут не вызвать улыбку, а от некоторых можно и вовсе со смеху покатиться. А вот чехи со смеху, бывает, еще и не такое вытворяют. Прямо неловко за них становится.
Могли пукнуть смехи.
Вот такие они дела вытворяют. Но на самом деле это означает, что весельчаки чуть было со смеху не лопнули, а не то, что мы с вами подумали, грешным-то делом. Ну, думать-то надо не грешным делом, а головой. Тогда и забот меньше. А то некоторые думают этим самым грешным делом, а потом ждут манны небесной. Или, как сказали бы в Чехии...
Чекать яко на смилованье.
Ждать как избавление. Но в некоторых ситуациях в мыслях нужно проворство, как и в делах. И вообще, вот лично я ценю людей, которые способны быстро и самостоятельно принимать решения. А то некоторые, бывают, тащатся за вами, как хвост. Чехи и тем паче говорят про таких, что они тащатся за вами, как вонь.
Тагнуться яко смрад.
Ну, если мы уж тут с вами коснулись вони, то неплохо бы под шумок вспомнить и еще одно выражение. Когда дело дрянь, чехи считают, что оно повернуто вонючим кверху.
Это тем смрадлавим наверх.
Ленивого человека чехи тоже определяют еще издалека, поскольку по чешским народным приметам от ленивых воняет ленью.
Лености аж смрди.
Вспомнилось мне одно выражение, когда у нас человек повествует о своем любимом занятии. Часто говорят: «Я страсть как люблю поесть». А вот чехи говорят, что человек до смерти любит что-то делать.
«К смерти рад».
Ну, мне кажется, что фанатизм, он нигде особо не хорош. Поэтому давайте все делать без него, а чтобы наши действия доставляли нам истинную радость.
Завершит нашу сегодняшнюю программу рассказ Лариты Вашковой о кукольном театре в Острове. Она разговаривала с его директором Ярмилой Гайковой. Мы повторяем рубрику «Богема».
Богема.
Предназначение у будущей альтернативной сцены особое. Вечернее выступление камерного характера. Программы для зрителей в возрасте от 15 до 18 лет. Старшим, естественно, вход не воспрещается. И главное, что и послужило прямым поводом для нашего сегодняшнего рассказа, проекты, призванные помочь социокультурной интеграции детей-инвалидов.
Мы играем дня про...
Мы даем ежедневно с понедельника по пятницу по два представления для школ и детсадов. И, конечно, театр открыт для них и остальных зрителей по воскресеньям. В целом, в течение всего сезона это порядка 450 спектаклей. Программа у нас разнообразная, посещаемость почти 100%. Мы даже не успеваем удовлетворить спрос на спектакли всех тех, кто хотел бы прийти в наш театр.
Поптавку тех, которые бы к нам хотели прийти.
Начинает свой рассказ директор театра кукол Ермила Гайкова. Репертуар театра кукол рассчитан не только на детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста. И это отнюдь не только чешская классика «Нежная фея Амалка» и «Жучки», не утратившие своего обаяния с XIX века. Именно тогда они родились в голове чешского пастора Яна Карафиата. Или задиристый ретроспектакль «Кабаре», подпитанное юмором и музыкой легендарного трио «Восковец Верих Ежа».
Na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám, věřte mi. За живот, живот дам, и гриш не рад.
В прошлом году в Театре кукол осуществилась премьера «Лисы Плутовки» по мотивам романа Рудольфа Цесноглидека, который спустя 4 года после его написания Леош Яначек положил в основу либретто своей известной оперы. Островский кукольный театр многое предпринимает первым, и не только в подходе к подаче материала детям с различными видами инвалидности. Здесь же актеры зазывают на вечера, в ходе которых они читают прозу и поэзию незрячих авторов. Здесь осуществилась первая в стране постановка «Апельсиновой девушки» по мотивам одноименной книги норвежского философа и всемирно известного автора «Мира Софии» Юстейна Гордера. Здешние актеры продумывают и радеют о том, как сделать мир сказки, мир театра, доступным для детей, физические или ментальные ограничения которых – практически захлопнули перед ними двери в театры. Реализовывать программы, предназначенные для тех, кто о живом театре знал лишь понаслышке, кукольный театр начал уже 15 лет назад.
Так начинали мы с тем, что некоторые из наших герцов, которые к тому имеют предпоклады...
Начинали мы с того, что некоторые наши актеры, прежде всего те, у которых была предрасположенность к такого рода работе, стали привозить небольшие по формату представления в специальные школы с целью внести оживление в жизнь детей, жизнь для которой, к сожалению, характерна некоторая стереотипность. В конце 90-х годов нашим главным сценографом и бывшим драматургом театра, она, в частности, разрабатывает специальный репертуар для категории детей-инвалидов, была создана программа «Терапия посредством кукол». Тогда мы начали очень тесно сотрудничать со специальной школой в Острове и стремились установить с помощью кукол контакт с детьми-аутистами, которые не хотят общаться с окружающими или с детьми, неспособными говорить.
А как проходит такая коллекционная работа?
Такие дети, однако, как правило, обладают другим даром и способны вас удивить иными своими способностями. Кукла стала посредником в самом начале их общения с окружающим миром. Это была и есть наша работа, и ее составной частью является проект, который мы назвали «Театральной ярмаркой без барьеров».
Театральная ярмарка без барьеров, как подсказывает само ее название, предназначена для тех, для кого и вполне обыкновенные в жизни вещи превращаются в огромное препятствие. Проходит она в Острове раз в 2 года, в четные годы, и в последний раз состоялась в сентябре. Приглашаются на нее не только коллективы, имеющие опыт работы с детьми-инвалидами, но и те, кто стремится в своих работах отстранить барьеры, например, национального, расового или религиозного характера, как это попытались авторы постановки «Танец через забор», театр «Арха Прага». Они представили на суд зрителей театральную мозаику из подлинных историй беженцев, покинувших Бирму, Чечню, Грузию и Курдистан и нашедших свою вторую родину в Чехии. Или взять, к примеру, авторскую постановку «Туда-сюда» театра из Брно «Не слышу» гостя Островской театральной ярмарки, которая посредством жестовой речи и сценических методов раскрывает множество способов выражения одной истории, подобно упражнениям в стиле Раймона Кено, участника сюрреалистического движения, одного из основателей мастерской потенциальной литературы или управления литературной потенциальностью. Но главное внимание в театре уделяется именно детям.
Тем же звана одна дивадла, которая будь
Мы приглашаем на наш семинар театры, у которых есть специальная программа сотрудничества с детьми-инвалидами, или актеров, которые посещают детей с физическими или ментальными ограничениями. Все эти встречи и ныне проходят в нашем театре. Кроме этого, мы сами отправляемся с нашими актерами, а также с актерами из других театров за такими детьми и подростками в отделение больничных учреждений, центры социальной опеки, чтобы внести в их жизнь некоторое разнообразие.
У вас, видимо, не раз была возможность стать свидетельницей того, как преображаются дети с различными увечьями в тот момент, когда они внемлют сценическому языку или слушают музыку, как они находят общий язык с теми, кому природа была более щедра. Есть такие моменты, к которым вы мысленно возвращаетесь?
Я бы хотела упомянуть о нашем совместном проекте с обществом «Белая голубица», «Белая голубка». Проект называется «Лебединая мечта о душе». Это представление родилось на музыку Петра Ильича Чайковского. В нем принимали участие дети, прикованные к инвалидным креслам. Мы инсценировали историю, неким образом напоминающую это проклятие «Заклятие лебедя». Роль лебедя сыграла девочка, вынужденная передвигаться на инвалидном кресле. Она сама придумала сценарий представления. Оно состоялось, однако девочка эта тем временем умерла. И этот спектакль мы обязательно включаем в программу нашей театральной ярмарки.
Островский кукольный театр сотрудничает и с Зоей Микутовой, которая занимается со слабослышащими или глухонемыми детьми. Это театр в Пассаже из города Банска-Быстрица. Последний, в свою очередь, развил сотрудничество с актерами, страдающими ментальными отклонениями.
Мы хотим предложить нашим детям, которые приходят в наш театр, не только роль пассивного зрителя. Благодаря анкетам, которые мы неоднократно предлагали заполнить, и нашим контактам со школами, мы выяснили, что они также приветствовали бы возможность проведения в нашем театре таких мероприятий, как кукольная терапия, сценографические мастерские, вообще работа с куклами.
Весной 2011 года в новой части достроенного здания театра начнутся первые испытания мастерской кукольной терапии, которая в следующем сезоне станет неотъемлемой составной частью программы всего театра. Я также слышала, что своеобразной визитной карточкой новой альтернативной сцены вашего театра станут необычные куранты, изображающие звездное небо, и не только.
Třešničkou na dortu by měl být orloj, jehož součástí bude i...
Да, изюминкой нового здания станут особые куранты. На их циферблате будут движущиеся фигурки кукол, которые будут разыгрывать маленькие сценки, исчезать за таинственными дверцами и вновь появляться на всеобщее обозрение. Речь идет о короле, королеве, ангеле и дьяволе, которые станут в некотором роде копиями тех, что красуются ныне на фасаде нашего театра.
Поясняет директор театра кукол Ермила Гайкова. В августе 2011 года театр кукол начнет подготовку исключительной пьесы американского драматурга Израиля Горовица «Лебенсраум. Жизненное пространство» в постановке Мариана Пецко. В Островском театре полагают, что этот уникальный текст прямо-таки создан для современного кукольного театра. С 19 по 23 сентября нынешнего года в кукольном театре состоится международный фестиваль «Спектакуло Интереса». Представления, которым достаточно небольшого пространства, будут проходить именно на новой камерной сцене. Важным событием нынешнего сезона, кроме запуска альтернативной камерной сцены и амфитеатра, станет именно чешская премьера пьесы «Лебенсраум», на которую обещал прилететь из Америки сам автор.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.